Существует пошаговая схема внедрения морально недопустимых явлений в обществе. В 1990 году Джозеф Авертон, американский политолог, предложил модель «Окно Авертона», как уничтожить любой культурный институт. Весь процесс, от немыслимого до политики, состоит в выполнении 5 простых шагов. Шаг номер 1. От немыслимого до радикального. Проблема должна быть озвучена какой-то группой людей и стать темой, например, академического симпозиума. Например, организация так называемых ЛГБТ-христиан еще в 2011 году представила публике скандальный материал «Boy Love» – манифест любви к мальчику, пропагандирующий педофилию и требующий легализовать гомосексуальные отношения с детьми. Организация объявила о проведении форума в Санкт-Петербурге для обсуждения проблемы. Шаг номер 2. От радикального до приемлемого. Этот шаг требует искажения нормального понятия, которое требуется расширить до аморального. Например, термин «брак» был искажен так, чтобы он означал подтвержденное государством совокупление любых двух человек. Шаг номер 3. От приемлемого до разумного. Нет ничего более разумного, чем следовать своим желаниям и защитить свои права и свободы. Здесь необходимо частое употребление слов «демократия», «свобода», «права человека». Например, легализация гомосексуализма – это право человека на свободное выражение своих чувств и предпочтений. В демократическом государстве все, а не только гетеросексуалы, должны иметь равные права. Нельзя лишать прав гомосексуалистов из-за их нестандартной ориентации. Такие стандарты не должны существовать, они нарушают права и так далее. Шаг номер 4. От разумного до популярного. Этот шаг просто требует олицетворения проблемы. Появляются ток-шоу, программы, дискуссии, обсуждения проблемы в кругах специалистов, политиков, шоу-бизнеса и прочего. Приводятся примеры несчастных, чьи отношения осуждаются, чьи права нарушаются. Приводятся примеры прогрессивных стран. Например, 45-летняя лесбиянка, воспитательница детского сада, подала иск против Франции в Страсбургский суд после того, как ей не разрешили усыновить ребенка в 1998 году. Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что действия властей Франции, которые не разрешили лесбиянке усыновить ребенка, являлись незаконными. Франция должна была выплатить женщине в качестве компенсации 10 тысяч евро. Шаг номер 5. От популярного до политики. Последний шаг требует лишь провести опрос общественного мнения и показать его результаты политикам. Они сделают все остальное. Немыслимая, аморальная норма станет нормой, подкрепленной законодательно. Все, что требуется от большинства людей, которые считают данную проблему недопустимой, так это не делать ничего вообще.
Этот принцип уже нам известен, он действует, в том числе действует против нас. Понятно, что мы его должны осваивать. Но в мусульманском сегменте образовательном и в мусульманском сегменте просветительском и в плане даавата, и в плане дискуссий с немусульманским обществом есть такая дилемма. Назовем ее дилемма Гейдара Джемаля и Шамиля Аляутдинова. Шамиль Аляутдинов старается многие понятия, связанные там с жесткими мусульманскими подходами, которые не приемлет немусульманское общество. Допустим, разделение прав мужчин и женщин, да, они не равны в своих правах. Допустим, возможность многоженства для мужчины и отрицание многомужества для женщины. Или, допустим, что правителем государства может быть только мужчина, да? Или ущемленность в правах немусульман, к примеру. Все эти вещи очень сильно пугают, раздражают немусульманское окружение. И то, что ислам является истиной в конечной инстанции. И только он является последней истинной религией, которая должна установить справедливость в этом мире. Вот ко всем этим вопросам Шамиль Аляутдинов и его команда, и те, которые ориентируются на этот метод, подходят очень осторожно, и, ну, я скажу так, по принципу окна Авертона. Они стараются сначала приучить российское общество к тому, что, ну, мусульмане имеют право на существование, что многоженство все равно существует, что это приемлемо, что это разумно. И постепенно надеются, что они смогут сдвигать окно Авертона в сторону принятия российским обществом большинства отторгаемых сегодня мусульманских принципов и подходов. А принцип Гейдара Джемаля на другом фланге, он прямо заявляет всегда, ислам — это истина, к власти должен прийти ислам. Вот сейчас существует дилемма, и многие молодые проповедники, в том числе и я, задаемся часто вопросом о том, какого принципа лучше нам придерживаться. Я сейчас не требую на него ответа, чтобы он родился в этой аудитории, но, как мне представляется, может, я ошибаюсь, да, это вопросы более или менее мудрого подхода к просвещению, это вопросы вреда и пользы в конкретном обществе. Нам нужно осваивать современный язык, современные технологии, нужно, значит, в подкрепление наших слов опираться на некие научные данные, статистические карты, соотношения и так далее, и так далее. Очень яркий пример я хотел бы вам продемонстрировать. Вы все его знаете, вы все его смотрели десятки раз, но хочу освежить в вашей памяти. Это дискуссия Джафара ибн Абу Талиба с Негусом, с Наджашей эфиопским. Просто для того, чтобы увидеть, как система аргументации помогла мусульманам в критический момент.
Боже, король же их повесит. Вы не кланяетесь и своему пророку? Мухаммад — человек. Мы преклоняем колено только перед Богом. А может, Мухаммад сотворит чудо, Джафар? Будь он пророком, он мог бы зажечь огнями все небо. Да, это верно. Бог наделяет своих пророков способностью творить чудеса, чтобы люди могли распознать их. Чудо Мухаммада — это священный Коран. Книга, записанная неграмотным, приношение Богу. Император уже наслушался этой чепухи. В Писании сказано, что Бог осветил своим огнем головы апостолов Христовых. И они заговорили на многих языках мира, которых до того не знали. Но чтобы такие чудеса совершались в наше время. С меня хватит. Возьмите их. Когда мы терпели гонения в Мекке, Мухаммад сказал нам идти в Абиссинию, землю праведного царя. То, что они называют гонениями, было справедливым наказанием. Выполняйте. Почему ваш пророк послал вас ко мне? Потому что вы верите в единого Бога, так же, как и мы. Потому что в вашем сердце Бог защитит нас. Говорить с ними все равно, что пить отравленную воду. Но моя обязанность — выслушать их. Продолжай. Многие годы мы почитали идолов из дерева и камня, образы, созданные нашими руками. Мы жили, не зная Бога. У нас было несколько земных царей и ни одного небесного царя. Богатые презирают бедных, и естественное человеческое сострадание исчезает. Этому виной демоны, перевернувшие общественный порядок. Эту бесчеловечность человеку показал Бог. И в это мы верим. Я прошу тебя, продолжай. Я говорю от имени посланца Бога. Мухаммад учит нас чтить одного Бога, говорить правду, любить близних, как самих себя, быть щедрыми, ведь даже улыбка может быть даром ближнему, защищать женщину от жестокого обращения, помогать сиротам и отвернуться от деревянных и каменных богов. Я не могу спокойно слушать это кощунство. Мы древняя цивилизация, и наши боги, деревянные и каменные, не заслуживают невежественного упоминания. Идол — это форма. Мы чтим не ее, важен дух. Я согласен, что мы не всегда правильно понимаем идолопоклонников. Теперь позвольте мне увести их обратно к женщинам. Бог создал женщину достойной спутницей мужчины. Они различны, но равны. Равны? Мы покупаем их. Кормим, одеваем, используем их. Женщины равны нам? Бог создал человека мужчиной и женщиной. Ахмат, ты должен уважать в женщине утробу, которая тебя выносила. Почему твои 300 богов так молчаливы, а его один бог так красноречив? Бог говорил с нами раньше, через Авраама, Ноя, Моисея и через Иисуса Христа. Что же удивляет вас в том, что теперь он говорит устами Мохаммеда? Кто тебя научил этим именам? Эти имена есть в Коране. Этот Мохаммед вырос без родителей и пас овец. А Иисус Христос был плотником. То, что говорил Христос, и то, что говорит твой Мохаммед, из одного источника. Они лгут. Они отрицают Христа. Они говорят, что вы чтите трех богов. Отца, Сына и Святаго Духа. Что вы говорите о Христе? Они говорят, что Бог не может иметь Сына. Христос не Сын Божий. Говорите со мной о Христе. Мы говорим о нем то, чему нас научил наш пророк. Что Бог вдохнул свой Святой Дух в утробу Девы Марии. И что мы можем считать Христа апостолом Бога. Апостолом, апостолом, не сыном. Что ваше чудо? Ваш Коран говорит о рождении Господа нашего Иисуса Христа. Позвольте мне сказать дословно. Подойди поближе ко мне. Во имя Бога, великого и милосердного. В книге рассказывается история Марии. Она была выдана замуж и поехала жить на восток. Бог послал к ней архангела Гавриила, который сказал: «Я посланец от твоего Бога, пришел возвестить рождение от тебя святого сына». Она отвечала: «Как же я, Мария, рожу сына, ведь ни один мужчина не приближался ко мне». А Гавриил сказал: «Ибо твой Господь говорит, что это случится. Он назначил его знамением людям, из милости к ним. Так будет». Я вижу веру в твоих глазах. Я понимаю тебя. И за горы золота я не отдам их тебе. Ты можешь жить в Абиссинии с миром, сколько пожелаешь. И да благословит тебя Бог во все времена.
Я бы сейчас хотел остановиться тогда уже на третьем методе, которому мы тоже должны противодействовать. Это взлом сознания, я его так назову. Я приведу яркий пример. Вот у нас есть, скажем, наше убеждение, твердое ядро, культурное, ценностное ядро наших убеждений у каждого из нас есть. Кого-то из нас воспитали коммунистом, кого-то из нас воспитали демократом, кого-то в светском ключе воспитали, кого-то с детства воспитывали как мусульманина. И он эти убеждения, он им не изменяет. В течение жизни он собирается с ними пройти. И на каждую попытку внедрить в сознание новые какие-то принципы, новые убеждения. Вот у нас есть, скажем, голос разума, который охраняет наши убеждения, и все, что им не соответствует, он их отвергает. Как можно в кратчайшие сроки, вот не ориентируясь на такую долгосрочную работу, менять десятилетиями сознание людей? Если вдруг политическая элита или президенты стран хотят резко изменить ситуацию, что они делают? Они у большого количества людей, у миллионов людей просто оглушают голос разума, просто устраняют вот этого пограничника, который не пускает в сознание совершенно чуждые, неприемлемые убеждения. Вот этот пограничник устраняется чудовищными картинами, картинами массового разрушения, картинами людского горя, гуманитарных катастроф, чем-то совершенно фантастически непривычным для размеренного образа жизни. Это произошло, когда были атаки на Всемирный торговый центр. Фактически огромное количество людей, миллионы людей по всему миру были оглушены картинами разрушения башен Всемирного торгового центра, и фактически человеческое сознание огромных масс людей было беззащитным от внедрения любой новой версии, которая будет связана с разрушением этих башен. Фактически на еще дымящиеся руины Всемирного торгового центра поднялся Джордж Буш и сказал: «Мы изгоним этих дьяволов из нашей жизни», и фактически провозгласил новый крестовый поход в землю мусульман. И именно с этого началось вторжение в землю Афганистана, вторжение в Ирак. И миллионы людей по всему миру, и граждане США, и жители Европы и России фактически дали американским властям карт-бланш на незаконное вторжение в землю суверенных государств. То есть если нужно достичь быстро результатов, чтобы люди изменили свое отношение к происходящему, делается сильнейший удар по сознанию. В течение истории давайте вспомним, как это происходило. Яркий пример – это сожжение Рима римским императором Нероном. Безумный римский император Нерон, стихоплет, стихотворец, приказал поджечь Рим с разных концов, стоял на холме и, глядя на горящий город, писал стихи. А потом, сразу после сожжения Рима, были инициированы массовые казни христиан. Массовые казни. Значит, фактически они были брошены на арены, на сиденье зверям, были поставлены кресты вдоль дорог, распяты. Картины описаны просто чудовищно. То же самое сожжение Рейхстага, то же самое убийство Кирова, после которого началась новая волна репрессий в Советском Союзе. Учитывая, насколько часто наша община, наше сообщество мусульман подвергается информационным атакам, мы должны уметь защищаться. Мы должны уметь отвечать на эти информационные атаки, на эти информационные агрессии. Давайте вот, если не такие брутальные примеры, то хотя бы вспомним пару-тройку примеров информационных атак, агрессий против нас, против мусульман, против кавказцев в том числе, которые были реализованы в российских СМИ. Давайте вспомним дело Расула Мирзаева. Дело Расула Мирзаева. Сколько грязи было вылито на кавказцев, сколько грязи было вылито на мусульман в этот период. Второе. Дело, вот, стреляющая свадьба, не стрелявшая свадьба, да? Не стрелявшая свадьба. Давайте вспомним Дагира Хасавова, который обещал залить кровью Москву. Помните? Он говорил: если вы нам не дадите создать шариатские суды, мусульмане зальют кровью Москву. И в этот момент, когда идет просто информационная истерия против мусульман, мы фактически отмалчиваемся. Мы фактически молчим в тряпочку, думая, когда же это быстрее уляжется. И у нас нет работы на опережение, у нас нет работы на предупреждение. Неумение выстраивать с современным обществом нужный уровень информационной коммуникации, неумение говорить о себе, что мы понятные, мы такие же люди, как и вы, неумение устраивать дни открытых дверей, приглашать их, вот это наша мечеть, здесь, значит, занимаются дети, здесь занимаются женщины, неумение стать полезным для окружающего общества, а мы, обладая огромным количеством фактов, истинных фактов, мы молчим. Почему молчим? Потому что не умеем, потому что стесняемся, потому что считаем это ниже своего достоинства, потому что считаем, что мы заняты более важными делами. Мы заняты даватом. Яркую аналогию провел шейх Мухаммад Низам, когда я с ним советовался по поводу ряда имамов Южного Дагестана. Вы знаете, что там более жесткий настрой у верующих, и вплоть до такфиризма очень сильно распространено. И в некоторых мечетях имамы просто закрываются, отгораживаются от даже жителей того села, где они живут, практически с ними не взаимодействует, у них вся жизнь бурлит внутри мечети. Когда я из этой ситуации поделился с нашим братом Мухаммад Низамом, он сказал потрясающую фразу, которую я теперь цитирую в дискуссиях со всеми братьями. «Этот имам, — сказал он, — стал имамом мечети, но не стал имамом села». То есть он не стал духовным лидером для жителей этого же села, для его односельчан. Он не стал полезен и востребован с их стороны даже в житейских ситуациях, чтобы он был арбитром, там, судьей, примирителем или мудрым наставником и так далее, и так далее. Это хотя бы вот тот первый уровень коммуникации, который нам необходимо выстраивать. Второй уровень коммуникации, если идти от простого к сложному, да, для властей, вы поймите логику властей, вот сидит там выпускник, доктор шариатских наук, вокруг него группируется несколько тысяч человек, и мы не знаем, о чем он говорит им. Мы его не слышим в широком общественном окружении. Эксперты, политологи, всякие там, значит, комментаторы, всякие исламоведы, исламоеды и так далее, и так далее. Им было бы труднее обвинять его и общину, если бы информационное поле было насыщено его комментариями о том, что мусульмане должны приносить пользу окружающему обществу, что мы должны помогать старым, больным, что мы ходим в детские дома. Если бы миллионы этих случаев были вокруг, никто бы не смог обвинить общину в том, что она занимается призывами к радикализму. Это является гарантией, дополнительной гарантией того, что наши позиции лучше защищены. Должна быть группа адвокатов, группа журналистов, которые бы на каждую провокационную ситуацию могли бы дать достойный в информационном поле ответ. Но я бы дополнил эту идею, что мусульмане всегда должны работать на опережение. Всегда должны заранее формировать необходимый нам имидж мусульманской общины, который уже никакими провокациями не нарушить. Яркий пример. То, о чем любит рассказывать Надежда Киворкова. Она говорит, западных христиан очень легко убедить, что мусульмане людоеды. Они с мусульманами не соприкасались никогда. Что мусульмане пьют кровь, разрабатывают оружие массового поражения, едят детей и так далее. При этом она говорит, я очень много путешествовал по Ближнему Востоку. Ближневосточных христиан, сирийских, там, египетских, я не знаю, кто там еще есть в Иране там, и так далее, убедить в том, что мусульмане едят людей там, или пьют детскую кровь, невозможно. Потому что они с мусульманами живут бок о бок тысячелетиями фактически. И вот образный пример, она говорит, на христианских церквях, там в Дамаске где-нибудь, там в Каире и так далее, мусульмане вешают объявления с приглашением христиан, своих соседей, на свою свадьбу, на похороны, там, на какие-то события и так далее. А на мечетях христиане вешают объявления, там вот распечатано, да? Фактически жизнь их протекает в таком формате взаимопроникновения. Они друг друга очень хорошо знают, и потенциал друг друга знают, и помогают друг другу по жизни. Вот в таком обществе настроить друг против друга, христиан против мусульман, невозможно фактически. Это ее убеждение. Поэтому пришлось идти на такие крайние меры, как, допустим, полное разрушение Ирака, провокации шиитов против суннитов, суннитов против шиитов, третья сторона обстреливает христиан, они бегут, начинается разговор о массовом геноциде курдов, езидов и христиан. Багдасаров об этом постоянно кричит и так далее, и так далее. В любом случае, наши добрые отношения с окружающим обществом, наша постоянная забота о том, чтобы нас воспринимали адекватно, чтобы мы могли ходить помогать старикам, детям, детским домам, и чтобы об этом было широко освещалось все это в средствах массовой информации, вот подобной работы не проводится. Мне представляется, что когда мусульманская община развивается, скажем, вот это развитие общества, а это мусульманская община, да? Когда мусульманская община опережает в своем развитии готовность общества принять эти изменения, тогда в обществе вот здесь возникает страшное напряжение. Вот в этой точке возникает страшное напряжение, и в этот момент мусульманская община попадает под удар. Когда развиваем свои проекты, активность, яркий пример — это Осетия, да, где очень высокий уровень исламофобии, стремительно начала община развивать проекты. Яркие, наиболее успешные, наиболее заметные. И осетинское общество, которое не привыкло к такой активности мусульман. И не только осетинское, любое, и российское, и дагестанское, не привыкло вообще к тому, что мусульмане активные. Вот в этот момент начинают напрягаться силовики, власти, эксперты, окружающее общество. И вот эта вот концентрация напряжения выстреливает просто вот как удар молнии во время появления электрического напряжения. Что в этой ситуации можно делать? Мне представляется, что при всем нашем рвении в делах религии мы должны соотносить скорость развития наших проектов, нашего даавата, нашего развития с готовностью общества воспринять его и принять его и жить с этим дальше. Да, да, мусульмане стали такими. Но для этого нужен постоянный контакт с окружающим обществом. Для этого нужно хотя бы с ними беседовать, приглашать, я не знаю, там, хотя бы во двор мечети, для них устраивать какие-то праздники, выслушивать их, ориентироваться на какие-то социальные опросы, которые делают там. Если у нас нет социальных опросов, да, своих служб, хотя бы то, что Левада там или какие-нибудь, чтобы мы понимали, к чему дело идет. Хотя бы слушать политиков, всяких Жириновских, там, Сатановских и тому подобное, и в том числе заявления властей и силовиков, внимательно слушать и пытаться делать выводы, откуда ветер дует. Этой работы в мусульманской общине практически нет. Мы в своем даавате просто вот как стадо бизонов бежим вперед, надеясь на милость Всевышнего. К сожалению, понимание этих вещей к нам приходит через большие потери, через большие испытания. И мне бы очень не хотелось, чтобы данная встреча завершилась просто обсуждением существующих проблем, сетованием, да, да, это есть, что делать. Я бы хотел, чтобы это было призывом к действию для нас, активнее работать с окружающим обществом, активнее работать в информационном поле, и в том числе, я к чему все дело веду, каждый из нас должен принимать участие в этой работе. Но какие существуют методы? Первое — это журналисты. Понятно, вот мы перед вами, да, которые пишут, снимают. Работа информационная не менее важна, чем работа просветительская, чем работа фундаментально такая, вот, которую уроки дает, потому что она создает наиболее благоприятные условия для развития мусульманской общины и для развития более фундаментальных слоев исламского обучения. Второе. В нашей среде каждый из нас должен стать экспертом, который дает комментарии по тому или иному поводу. Каждый раз, когда мы промолчали, каждый раз, когда мы не высказались по этому поводу, мы дали возможность нашим недругам очернить ислам. Поэтому, на мой взгляд, нужно, как я понимаю, пророческую практику пророка Мухаммада, он не убегал от окружающего общества, он вторгался в самую гущу, где собирались вот эти вот лидеры, да, курайшитского общества. Он приходил туда, он выходил к Каабе, он заходил в их собрания, он заходил в их клубы и везде, везде, везде разговаривал. А мы, наоборот, мы стараемся сегодня закрыться. Может быть, аналогия покажется вам некорректной, но мои мысли. Теперь, после экспертов должны быть постоянные официальные заявления каких-то организаций. Официальные заявления. Допустим, вот эта вот ассоциация, я не знаю, союз, ассоциация имамов города Махачкалы, там, я не знаю, союз мечетей. Нужно создавать огромное количество площадок, от лица которых можно авторитетно что-то заявлять. Чтобы это не было мнением одного Руслана Курбанова, одного там Мухаммад Низама, одного, допустим, Умара Бутаева, чтобы за этим чувствовалась консолидированная какая-то позиция имамов, там, я не знаю, востоковедов, экспертов, союз журналистов. Еще один канал — это письма. Письма наверх от ветеранов, к примеру, да? Там, от матерей. Вот этих вот обращений наверх от нас практически нет. Не обязательно наверх, вы можете хотя бы с открытым письмом на страницах «Нового дела» выступить или на страницах «Черновика». Собрать стариков в каком-нибудь селе, чтобы старики, там даже три старика, это уже как бы сообщество, да? Три ореха — это уже куча. От лица этих стариков какое-нибудь заявление, помогите им его сформулировать, написать, вы с ним согласны, это можно опубликовать, да? От лица, там, я не знаю, тружеников, там, высокогорных сел, от лица, я не знаю, выпускников исламских вузов. Эти письма, открытые обращения должны постоянно звучать. Мы вот как самолет летит, который с тепловыми ловушками, знаете, который постоянно выбрасывает, мы по мере продвижения, значит, в публичном общественном пространстве, мы должны постоянно выбрасывать какие-то информационные поводы, сообщения, письма, заявления, комментарии. Мы должны пульсировать новыми потоками информации. Если этого нет, это сценарий фактически обреченный. Фактически обреченный. Невозможно в информационном обществе, не излучая новые потоки информации, существовать долго. Тебя или задавят информационными потоками, или раскатают просто репрессивным аппаратом. Братья, внимание на экран, надеюсь, звук будет.
Всем привет! Это видео о том, как работать со средствами массовой информации в гражданской кампании. Будем исходить из того, что мы не миллионеры и денег на заказные статьи у нас нет. Как же действовать? Лояльнее всего СМИ относятся к инициативным группам местных жителей. Упоминание любой организации настораживает редакторов, как бы ни вышло, не оплачиваем рекламы. Однако для продолжительной борьбы придумать название своей инициативной группе полезно. Не сказать, что мы съели собаку на пиаре, но пару советов дать можем определенно. Работа со СМИ начинается с ответа на вопрос, а что этим СМИ интересно? Интересны конфликты, эксклюзивность материала, фактура, актуальность события. Даже если вы боретесь за устранение последствий отравления почвы полугодовой давности, важно организовать свежий информационный повод для того, чтобы пригласить на него средства массовой информации. Событие должно произойти сейчас или недавно. Новость – тоже товар, который СМИ должны как-то продать. А горячие свежие пирожки, как известно, продаются лучше позавчерашних. Рассылайте анонсы и релизы мероприятий, которые организуете в рамках гражданской кампании. Анонс – это описание того, что будет, релиз того, что уже произошло по факту. Опираясь на них, даже не присутствуя на мероприятии, ленивый журналист сможет написать статью, не присутствуя на месте. Разослать анонс мало, обзвоните редакции всех газет и журналов, которые только возможно. Городские и региональные СМИ бывают голодны до новостей и с большей охотой напишут о вас, чем федеральные. Однако приезд телекамеры НТВ или ОРТ на место проблемы – джекпот, от которого нарушителям трудно будет отмахнуться. Название материала, анонса и прочее должно быть ярким и провокационным. Это привлечет внимание. Итак, мы пригласили прессу. Теперь важно встретить ее и дать максимум информации. Документы, свидетели, доказательства вашей правоты и нарушения на местности. Репортер должен увидеть все. Существует закон, количество информации, перерастающий в качество. Вы можете размещать в сети информацию несколько месяцев, и однажды журналист в поисках интересного материала по поисковому запросу найдет именно вас. Интернет и еще раз интернет. Если вы не владеете им, найдите того, кто поможет. Твиттер, живой журнал, любые социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники, видеохостинги, Vimeo, YouTube. Вот, пожалуй, самые основные площадки для размещения информации. При размещении своего материала добавляйте к нему правильные теги, то есть слова, по которым будет осуществляться поиск. К примеру, на видеорасследовании о незаконной свалке стоит добавить побольше вариантов слов. От слов «экология», «незаконная свалка» до слов «отравление», «нарушение», «природоохрана» и прочее. Можно указывать также фамилии, имена, названия организаций, предполагаемых нарушителей. Подробнее о том, как победить в гражданской кампании, читайте в материалах на ссылках под видео. Удачи!
Алгоритм предупреждающей информационной работы о нашей жизни, о нашей общине здесь представлен. При этом параллельно с вашей работой, я имею в виду откровенно, вот напрямую проповеднической, просветительской, преподавательской деятельностью, растет и наш круг, журналистский круг, вот, который вот, фактически сидит на мероприятии и работает на этой встрече.